Вітаю вас, поважані радіослухачі. У ефірі програма «Радіо Молодіжна» з новинами району вас познайомить журналіст Людмила Цар. Совсем недавно мы отметили знаменательное событие в жизни нашей страны. 76-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, День независимости Республики Беларусь. И чем дальше в глубины времени уходят события, тем важнее становятся воспоминания людей, чьи жизни опалила война. С Верой Иосифовной Иваниной мы встретились у нее дома на улице Грунтовой. Сейчас она живет здесь со старшим сыном Александром. Накануне Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы вместе перелистали страницы биографии мужественной и очень светлой женщины, на долю которой легли тяготы военного лихолетия. В декабре прошлого года Вера Иосифовна отметила свой 90-летний юбилей. Память по сей день хранит счастливые и радостные мгновения жизни. Болью в ее сердце отзываются события давно минувших лет, воспоминания юности, опаленной войной. Родилась она 5 декабря 29 года в Молодечно, училась в средней школе номер 1 со школьной скамьи. Ее взяли работать на оборонный завод на Урале.
Сразу меня забрали на военный завод. У нас в Молодечно было 3 хлопца и 3 девочки. Обе они две умерли, я еще осталась жива. Война же идет, эшелон.
Урал в годы войны стал опорным краем советской державы. Армия без вооружения, продовольствия и снаряжения не смогла бы одержать победу. Ее ковали в тылу, совершая ежедневный подвиг. 2 года Вера Иосифовна трудилась на Ревдинском заводе. Здесь в кратчайшие сроки был организован выпуск радиаторных трубок для самолетов и танков.
Ревдинский завод. Трубы была чильщица. Трубочки для самолетов, танков, алюминий. Разные. Станок, значит, длинный такой. Вот. Тут мотор стоял, там материал, а здесь трубочки. И вот моя работа была такая. Поднять трубочки на рычаг, одеть на болт и опять подать его. И вот такая вот работа у меня была. И так 8 часов. И нога на педали, правая на педали. Чтоб каретку притянуть, чтоб каретка схватила трубочку и потянула. А чтоб трубочку поднять, надо на рычаги ее подать. У меня руки очень развиты, потому что они с детства такую работу делали. А ноги у меня и сейчас плохо. Привели станок, показали работы. Килограммную карточку, килограмм хлеба за день съедала. Съем, значит, прийти на работу, хлеба вот столько, чтобы когда уже ложиться спать, его съесть. Представьте, килограмм хлеба, а мы вот так жили, вот так дети мы все жили. Жила в общежитии 12 человек комната, а этих 12 человек, значит, я работаю, а на смену меня со смены приходила, на мою кровать другая спала. Она идет на работу, я ложусь на одной кровати. Очень большой такой зал, давали кушать репу, вареная репа, она тоже уральцы страдали, не так и на, но они хоть что-то имели, кто корову, а вот нам уже рабочим очень трудно было, а тем более ребенок. Я трижды лежала в больнице, истощенная была, рост большой, рост очень высокий, то сейчас я уже села, я высокая, а кушать мало. Плохо стало, пошла к амбулаторию, села, все сидели, и меня принесли на руках уже к врачу. Я не знаю, я без сознания упала. И врач меня слушает. И думаю, вот сейчас опять упаду. Тоже врач молодая, слушает меня. Я только подняли только меня. И меня сразу положили в стационар. А стационар такой. Питание было там, конечно, хорошее. Я окрепла. Наверное, недельку я полежала и выписали из работы.
Отчетливо запомнился Вере Иосифовне День Победы 9 мая 1945 года. Его объявили выходным от огромной объединяющей радости. Мы проплакали не один час, рассказывает Вера Иванина. Она и теперь не может сдержать слезы. Наверное, это и есть ни с чем не сравнимое ощущение счастья, которое может испытать человек, знающий ему цену.
Когда наступила победа, плакали. Так все заводы гудели крепко. И нас не работали тот день. Как хорошие работницы мне дали отпуск. Первый. Дали мне 2 платья, подарок, по ордерам все было. Платье мне приехало домой.
После войны Вера Иосифовна некоторое время жила в Латвии, городе Лиепа, и вышла замуж за Николая Иванина. Он в то время работал главным энергетиком в порту. В 1949 году в семье родился первенец, сын Александр. Александр. Уже семейным человеком Вера Иосифовна окончила курсы медсестер, организованных обществом Красного Креста. Семья переехала в Столин, и она работала хирургической сестрой в Столинской районной больнице. Была активисткой гражданской обороны и спортивного коллектива больницы. Многие годы участвовала в подготовке команд «Сан-Дружинец», возглавляла секцию стрелков в больнице, которая занимала призовые места в области. Сама Вера Иосифовна добивалась отличных результатов в этом виде спорта. Теперь на заслуженном отдыхе моя собеседница не скучает без дела, следит за тем, чтобы в огороде был порядок, росли овощи, радовали глаз цветы. Раньше она занималась рукоделием, вязала красивые вещи. В семье Иваниных выросли три сына – Александр, Валерий и Владимир. Семейную историю продолжают внуки и правнуки. Для каждого у Веры Иосифовны найдется доброе слово. А молодому поколению, не испытавшему горести войны, мудрая женщина желает жить в согласии с собой и людьми, бережно хранить мир, любить родную землю, украшать ее своим трудом. Музейный предмет. Самодельные награды из монет. В годы Великой Отечественной войны немало подвигов совершили белорусские партизаны. В Советском Союзе была создана наградная система, которая насчитывала несколько десятков различных орденов и медалей. Связь партизан с Большой землей была затруднена, и чтобы наградить бойцов, приходилось изготавливать медали собственноручно. В некоторых отрядах и бригадах утвердили собственные награды, самодельные медали и значки. В фондах Минского областного краеведческого музея хранится самодельная медаль за заслуги, созданные в партизанской бригаде имени Рокоссовского. Основой медали служит польская серебряная монета в 10 злотых. На аверсе находится пятиконечная звезда и надпись «Партизанской бригаде имени Рокоссовского за заслуги». В связи с двухлетним юбилеем бригады руководство издало приказ о награждении командного состава и лучших бойцов юбилейными памятными медалями за заслуги и за храбрость. Делали их из подручных материалов. В случае с представленными медалями в качестве основы использовали серебряные польские злотые 1921-22 годов выпуска. Чеканить награды поручили братьям Александру и Федору Волосевичам, кузнецам деревни Константиново Медельского района. Дело было срочным и опасным. В кузницу в любой момент могли войти полицейские или староста. Материал для медалей и монеты собирали по всей деревне. Мастера шлифовали их с помощью специальных зубил, а затем наносили надписи. Всего кузнецы сделали вручную 50 медалей. Награждение состоялось в торжественной обстановке 5 июля 1944 года. В числе награжденных был и комиссар бригады Петр Машеров. История таких партизанских наград сложилась по-разному. Часть из них утеряна, некоторые медали хранятся в семейных архивах. Единичные экземпляры попали в музейные фонды, в том числе и в Минский областной краеведческий музей.
Вы слушаете программу «Радио Молодежно».
Прямые линии «Что ты днёва», телефонные прямые линии 11 липня с 9 до 12 годин проведут по Минской области Ляукович Сергей Викторович, первый наместник старшини облвыканкама, телефон 8017-541-60, по Молодечинским районе Паукшта Андрей Анатольевич, старшиня районного совета депутатов, телефон 77-78-58. Неабыякавыя да культурнай спадчыны людзі працягваюць асветніцкую работу, вяртаюць забыцця, адкрываюць сучаснікам усё новыя імёны слынных беларусаў, якія мелі дачыненне да нашага краю. Супрацоўнікі цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максім Богдановіча спачатку стварылі рэальную літаратурную карту, на ёй размясцілі партрэты 18 самых вядомых літаратараў, сярод іх Янка Купала, Максім Богданович, Максім Танк, Браніслаў Тарашкевіч, Ядзвігін Ша і іншыя. Галоўным экспертам у распрацоўцы карты стаў краязнавец, пісьменнік, супрацоўнік бібліятэкі Міхась Казлоўскі. Пазней быў створаны камп'ютарны варыянт літаратурнай карты, ці дакладней сказаць, яе відэапрэзентацыя. У параўнанні з рэальнай віртуальная карта змяшчае нашмат больш інфармацыі. У ёй згадваюцца 73 пісьменнікі, якія маюць дачыненне да нашага раёна. Раней мы распачалі расповед пра іх. Сёння Міхась Казлоўскі працягвае расказ на літаратурнай карце раёна імя Андрэй Снітка.
Снітка Андрэй. Галежыца 866-1920. Перад гэтым трэба пачацца такі па легендарных звестах. Менавіта яму прыпісваецца, калі пракладаўся праз наш край Львова-Роменская чыгунка, Снітка меў два маёнткі. Меў адзін маёнтачак у Радашковічах, а другі меў за кіламетраў 5 ад Радашковіч была такая мясцовасць Кальцберг. І в этом Кальцбергу ён прыжываў часцей, таму што бліжэй прырода, ўсё-такі яму там можа больш было камфортна. Але чалавек разумеў вельмі добры прагрэс, што такое чыгунка. А чалавек сам па сабе быў вельмі цікавы, усебакова падрыхтаваны, чалавек, каторы меў вельмі добрую такую сістэму адукацыі, написал книгу первую, правда, она до этого часу не надрукована, у рукописов находится, «Прасловское князство», написал иншие такие цікавые речи. Его именно родная сестра была жонкой Александра Власова, о которой мы позднее тишечку будем говорить далее. Я Вильмша. Народился в 868 году в районе Добосня, сегодняшнего Климовицкого района Могилевской области. А той час, как он был маленький, конечно, это был Рогачевский повет еще. Позднее учился в Московском университете, в гимназии Минской. А после того, как его выключили из этого университета за удел в студентских хвалеваниях, переехал на нашу с вами землю. Отсюда походит его жонка. И он затримался в Радашковичах, тримал аптеку, был провизором. Позднее он побудовал майонток недалеко, как тогда мерковалось, недалеко от Радашковича, у Карпиловцы. А сам по себе Едвигинша, або соправданное прозвище его Антон Иванович Лявицкий, проживал у Радашковичах и тут покинул довольно значный след. Тут родилась его дочка Иванда, которая так само была письменницей и замужем была за выдатным академиком белорусским, письменником Езепом Лёсиком. Тут он, по сути, писал свои лепшие нации. Тут он написал вельми цікавые вспомины с дороги, когда написывая свою вандровку, он вырашил пешу пройти 500 километров с Вильни и до своего майонка. Вот прошелши эту всю дорогу, он на только, в 1910 году, на только цікаво описывая, что он бачил, он на только цікаво описывая те же самые Ляхновичи, автор сборника «Васильки» и первый роман на белорусской мове, который был выдаден и надрукован в газете, правда, пишет, бывает, еще раз литературознавцы ее не закончены, роман «Золото», а с моего пункта влечения там все закончено, и твор написан на вельми высоким профессийным узровне. Похованы у Вильни, на Росах вот такие могилки есть католицкие у Вильни. Помню, был поставлен в 1936 году.
Следующая информация об организации работы с коммунальными отходами. На заседании коллегии Комитета госконтроля Минской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу организации захоронения коммунальных отходов. По оценке комитета в области созданы все предпосылки для полной реализации мероприятий, концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения. Вместе с тем, в ряде случаев недостаточное качество проведенных при рекультивации работ не позволяет в дальнейшем эффективно использовать данные земельные участки в хозяйственной деятельности, в результате отдельные из них зарастают сорной растительностью, а на некоторых образуются стихийные свалки отходов. По официальным данным, в столичном регионе расположены 54 функционирующих объекта захоронения отходов субъектов хозяйствования Минской области и 20 закрытых объектов захоронения отходов, подлежащих рекультивации. При этом выявлены случаи фактического использования закрытых и нефункционирующих по отчетным данным полигонов, а на территории ряда районов полигоны по захоронению отходов размещались на земельных участках без права удостоверяющих документов. Контрольными мероприятиями обозначен ряд нарушений законодательства, несоблюдение установленного порядка учета принимаемых на полигон отходов, неполная уплата налога на землю и несвоевременное возмещение экологического налога, факты захоронения вторичных материальных ресурсов, отсутствие постоянного радиационного дозиметрического контроля поступающих отходов. Кроме того, указано на проблемы с соблюдением норм противопожарной безопасности, возмещением вреда, причиненного окружающей среде в результате указанных возгораний на объектах захоронения отходов в 14 районах области за 2017-2020 год подразделением МЧС зарегистрировано 44 случая возгорания площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. Коллегии поручены местным исполнительным и распорядительным органам совместно с заинтересованными принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. Ответственность от штрафа до лишения свободы. В рамках спецоперации «Мак» молодечинские правоохранители в прошлом году выявили 21 незаконную плантацию конопли и мака. Были уничтожены наркосодержащие растения на площади более 130 квадратных метров. Это примерно 69 килограммов сырья, 51 килограмм конопли и 18 килограмм мака. Хозяев таких плантаций наказывают рублем. В прошлом году было привлечено к административной ответственности 15 человек за незаконный посев, выращивание мака и конопли без цели сбыта кредита гражданам грозит штраф в размере до 20 базовых величин. В случаях, когда маковый промысел поставлен на поток, фигурантам грозит уголовная ответственность за посев или выращивание с целью сбыта или изготовление наркотических средств, запрещенных возделыванию растений, либо культивирование с той же целью сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрено лишение свободы до 3 лет. Сбыт головок мака конопли относится к категории тяжких преступлений и наказывается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет. Младещинский наркоконтроль просит граждан сообщать о фактах сбыта, хранения или изготовления наркотических средств и о незаконных посевах по телефону 77 19 11, 77 16 56, либо 102. Анонимность гарантируется. По милицейским сводкам, не надейся на старый замок. За последние дни совершено несколько краж из городских квартир. Общим из них было то, что в дверях установлены кнопочные замки, которые оказывались вскрытыми. На линию 102 обратился житель Молодечной, неизвестный проник в его квартиру путем повреждения замка. Навел беспорядок, явно искал ценности. Непрошенный гость похитил 1000 рублей, которые лежали на полке компьютерного стола. Злоумышленники выбирают квартиры, где установлены старые двери и замки старого образца, вскрыть которые проще других. Среди пострадавших люди пожилого возраста или квартиросъемщики. Самый надежный способ защитить себя и свое имущество от преступных посягательств – оборудовать квартиру либо домовладениями, металлической входной дверью и поставить под охрану. Если вы обнаружили, что дверь взломана, незамедлительно обращайтесь в милицию. Не стоит входить внутрь до приезда сотрудников правоохранительных органов. В городском общежитии произошла драка. Одна из ее участниц в какой-то момент решила вызвать милицию. Действия разворачивались на кухне общежития, где двое мужчин, сосед и супруг заявительницы, распивали спиртное. Что стало яблоком раздора, прибывшие правоохранители смогли выяснить не сразу. В разбирательство яро вмешивалась 28-летняя супруга одного из мужчин, которая и позвонила в РОВД. В выражениях никто из компаний себя не сдерживал, в том числе по отношению к милиционерам. Но поставить финальную точку решилась заявительница, причем довольно странным способом – кулаками. Происходящее на камеру мобильного телефона снимал вахтер. Женщина, вероятно, не желая стать звездой интернета, попыталась силой вырвать из рук очевидца гаджет. Сотрудники милиции неоднократно просили даму прекратить противоправные действия. Замечания не понравились ее супругу, и нетрезвый мужчина, схватив милиционера за плечи, стал оттаскивать его назад. Капитан был вынужден применить к дебоширу физическую силу, чтобы утихомирить семейную пару. Но в это время женщина ударила сотрудника по голове, расцарапала ему руки. На всех фигурах фигурантов застолья составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства. Кроме того, 30-летний супруг женщины был наказан штрафом в размере 81 рубль за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 364. Суд признал ее виновной. По приговору суда женщина признана виновной в насилии в отношении представителя закона в целях воспрепятствования его служебной деятельности и назначил наказание в виде года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, так называемая домашняя химия. Употребление спиртного снова стало катализатором, на первый взгляд, банальной ссоры, а в итоге привело к судимости. Служба 101-112 информирует. Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Молодещинского КРУЧС Марина Гончарова.
Вероятнее всего, от перекала печи в деревне Раевщина горела баня. Служба МЧС о происшествии сообщили хозяева постройки 6 июля в 2 часа 54 минуты. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что баня горит открытым пламенем. И существует угроза загорания рядом стоящей надворной постройки. В результате пожара крыша бани уничтожена. Стены выгорели изнутри. Не допущено загорание находящегося рядом сарая. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии причин возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, либо нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. Работники МЧС утверждают, что приведенная в порядок печь – это залог вашей безопасности. Лето – пора года, когда нужно об этом задуматься всерьез и провести ремонт печного отопления как в домах, так и в банях. Что необходимо помнить, приступая к ремонтным работам. Дымоходные трубы печей должны иметь установленную противопожарную разделку от ступку до горючих конструкций. Устройство горизонтального дымохода не допускается. В пределах чердачного помещения дымоход должен иметь кирпичную кладку, а также должен быть оштукатурен и побелен.
А цяпер анонс суботняга выпуска маладзечынскай газеты. Ордэны маці ўручылі ў Палацы культуры. У Вікторыі Альшэўскай самыя простыя жаданні пагуляць за ручку са сваёй трохгадовай дачкой Яўгеніі. Віншую маладзечна падведзены вынікі конкурсу відэаролікаў. На гэтым развітаемся, вы слухалі праграму «Радыё маладзечна», якую падрыхтавала і вяла журналіст Людміла Цар. А цяпер я перадаю слова сваім калегам з Мінскай хвалі.